Отношения России и Европы. Глубокие общие интересы уступают недоразумениям и мелочам. Нынешнему состоянию отношений между Россией и Европой можно только поражаться. Глубокие общие интересы уступают первые места на повестке дня недоразумениям и мелочам. Что касается интересов, то с ними все ясно. Это необходимость предотвращения распространения оружия массового поражения или установления контроля над ним. Это борьба против терроризма, который после неизбежного вывода американских войск из Ирака наверняка еще более осложнится. И это необходимость смягчения и избегания исламского экстремизма, либо противостояния ему. Еще один взаимный, хотя и скрытый от постороннего наблюдателя интерес, заключается в развитии отношений с Соединенными Штатами, в рамках которого необходимо повернуть эту важнейшую для нас обоих страну от разрушительной односторонней политики к эффективному лидерству в многостороннем мире. И, наконец, есть еще один вопрос, который, по идее, должен объединить Россию и Европейский Союз, но на данном этапе в основном их разъединяет. Это энергетика. Россия – поставщик энергоресурсов и поэтому, естественно, заинтересована в более высоких ценах. Европа, наоборот, в более низких. Этих противоречий можно было бы избежать, если бы обе стороны договорились проводить общую стратегию. России можно было бы предложить продажу активов в европейских распределительных сетях, а значит и частичный контроль над ними. В обмен европейцам предложили бы покупать и, соответственно, частично контролировать российские добывающие мощности. Именно это, кстати, президент Владимир Путин и предлагает уже несколько лет. Однако до сих пор на все его предложения следовал неизменно отрицательный ответ. Более того, Россию постоянно обвиняют в энергетическом империализме, в том, что она не может считаться надежным поставщиком, как будто у Европы есть более надежные поставщики, а также в том, что она не способна освоить собственные запасы полезных ископаемых, хотя самой России ни нефть, ни газ в больших количествах не нужны. России грозят образованием некой энергетической НАТО, грозят общеевропейской энергетической политикой. Со стороны создается такое впечатление, что формируется картель потребителей. Если бы я принадлежал к лагерю российской националистической мелюзги, я бы уже потирал руки от удовольствия. Ведь если начнется бой с открытым забралом, то победит в нем Москва. Россия может сама войти в картель поставщиков или переориентировать часть своих экспортных потоков на восток и на юг. И все же такая победа означала бы стратегическое поражение для всей Европы, как для западной, так и для восточной. Если же вместо борьбы заниматься сотрудничеством, то результатом его может стать создание основы для паневропейского энергетического альянса. Конечно, наша неспособность действовать в соответствии с нашими общими интересами обусловлена и объективными причинами. Одна из них заключается в том, что наши страны находятся на разных ступенях политического развития. Если в России проходит постреволюционная реставрация, и она возвращается к понятию государства-нации и к ценностям, при коммунизме входившим в число запрещенных, религии, индивидуализму, личной корости, то Европа не безуспешно пытается преодолевать государственный национализм и создает новую политическую культуру, оставляя за бортом опору на применение силы во внешней политике и стремясь к более коллективному и гуманному подходу. Если Россия, приобретя влияние на время вырвавшись из болота 90-х годов, стала более самоуверенной и иногда даже заносчивой, то у Европы наступает кризис среднего возраста, из-за чего ее собственное влияние снижается, создавая впечатление слабости и уязвимости. Влияние этих и многих других факторов привело к тому, что ни та, ни другая сторона не способна ни сформулировать, ни проводить долгосрочную политику, основанную на взаимных интересах. А в это время на первый план выходят второстепенные и даже откровенно нелепые вопросы. Основным источником противоречий стали те, кого мы называем нашими общими соседями. На Украине мы соревновались за исход выборов 2004 года. Да и сейчас боремся за влияние на хаос украинской политики. Каждая страна выбрала свою команду местных олигархов, которую стала поддерживать. Одну группировку считают пророссийской и антидемократической, другую – демократической и проевропейской. Когда Россия довольно неуклюже, но тем не менее с полным основанием ввела для Украины рыночные цены на газ, между нами снова произошло столкновение. А когда Москва попыталась отменить аморальные субсидии на нефть и газ для Беларуси, ее обвинили в том, что она затевает аншлюз. В общем, русские пришли к заключению, что их проклянут в любом случае, что бы они ни делали. Что, в свою очередь, обнулило моральную силу критики европейцев, даже в тех случаях, когда критиковать есть за что. Потом есть еще проблемы непризнанных государств, территорий после кровопролитных конфликтов, отколовшихся от Молдовы, Грузии или Азербайджана. Да, этот вопрос может вызвать разногласия. Однако важность его столь мала, что остается только диву даваться, почему ему уделяется столько времени и сил. Наконец, Эстония. Брюссель решил фактически поддержать Таллин, переместивший памятник неизвестному советскому солдату, что в Москве многими воспринимается как попытка переписывания истории Второй мировой войны. А пока Россия и Европейский Союз теряют время на бесполезные стычки между собой, в долгосрочном плане позиция и одной, и другой страны неуклонно ослабляется. Большинство стран за их пределами придерживается того мнения, что Европа в соревновании за власть в системе международных отношений неизбежно проиграет, поскольку в рамках общей внешней политики малые государства получают возможность диктовать свою волю Берлину, Парижу и Риму. К тому же в мире все больше возрастает значение факторов жесткой силы, например, военного или энергетического, в которых Европа слаба. Россия же, несмотря на то, что сегодня она оседлала волну экономического роста и международного влияния, в долгосрочной перспективе все равно придется столкнуться с явлениями, с которыми в одиночку ей не совладать, с тем же ростом Китая или подъемом воинствующего ислама. Возможно, на данном этапе предлагать Европе и России создать между собой стратегический альянс, занимающийся в числе прочего и энергетическими вопросами, было бы не совсем политически корректно. Однако выгоды его для обеих сторон настолько очевидны, что рассмотрение этого вопроса просто нельзя снимать с повестки дня.